Эта глава называется «Молитва лестерных вет». Это самая емкая глава в книге Кришна, где Прабхупада очень, очень подробно объясняет разницу между имперсонализмом и персонализмом. Итак, перевод текста. «Пребывая в материальных телах, созданных собственной кармой, живое существо на самом деле не покрывается ни грубой, ни тонкой материей, ибо, как гласят веды, оно частичка тебя, обладателя всех энергий. Определив таким образом положение живого существа, ученые-мудрецы обретают твердую веру и начинают поклоняться твоим, дарующим освобождение лотосным стопам, которым предназначены все ведические жертвоприношения в этом мире». Ну, тут очень такие сильные тексты, не знаю, как мы будем это все объяснять. Но есть комментарий, во всяком случае. Комментарий у нас учеников Шрилы Прабхупады, да, 10-я песня. Комментарий. «Неоскверненным остается не только Верховный Господь, пребывающий в материальных телах обусловленных существ. Даже бесконечно малая джива никогда напрямую не затрагивается оболочками невежества и вожделения, которые она обретает, скитаясь в мире рождения и смертей. Поэтому в Тайтире Упанишад утверждается «Са яш чаям пуруши яш час адитья са эка». Душа обусловленного живого существа едина с тем, кто находится внутри солнца. Душа обусловленного живого существа едина с тем, кто находится внутри солнца. Такое есть выражение. Подобно этому Чандогья Упанишад наставляет нас «Тат твам аси». Ты не отличен от этой высшей истины. В данной молитве олицетворенные веды говорят о дживе, которая наслаждается материальными телами, как об экспансии трансцендентного вместилища всех энергий Верховного Господа. Однако термин «амшакритам», созданная как его часть, следует понимать правильно, учитывая контекст. Джива никогда не создается и не является такой же экспансией Господа, как его всемогущая экспансия Вишну-таттвы. Высшая душа — это объект поклонения для всех, а подчиненная ей джива создана, чтобы поклоняться ей. Верховный Господь являет свои развлечения, показывая нам все бесчисленные грани своей личности, тогда как джива вынуждена под влиянием своей кармы переходить из тела в тело, как утверждает Шинарда Панчаратра. «Я тадастам ту читрупам сва самвейдьят виниргатам ранжитам гуна рагина са джива ити катхяте». Пограничная энергия, духовная по своей природе, которая исходит из осознающей себя энергии самвид, и которая оскверняется, привязываясь к гунам материальной природы, называется дживой. Так, ну тут очень философская тема идет. Давайте пока приостановимся, тут очень много информации, сложной информации. То есть даже люди, практикующие духовную жизнь, даже некоторые трансценденталисты, гьяни, достигшие сознания брахмана, могут впасть в заблуждение, что джива как-то может быть связана с материей. Ну, на это могут указывать такие факторы, что она пограничная энергия. И она на самом деле может быть связана либо с духовной, либо с материальной энергией. Но здесь говорится, нет, душа никак не связана с материальной энергией. Вот это очень сильное утверждение здесь, то, что говорят олицетворенные веды. Никакой связи не существует у нас с материей, в принципе. Вот это сложно понять. То есть сила иллюзии такова, что это вообще невозможно понять под влиянием иллюзии. Как это не связано с этим телом, как это не связано с этим миром, это невозможно, что, о чем вы говорите. То есть чисто теоретически, может быть, это представляет какой-то интерес порассуждать, но практически вот это духовное знание применить, как вы? Что вы этими, ну, как я не связан? Я должен есть, пить, я должен жить, я должен поддерживать, должен долг, столько обязанностей. Целая жизнь вокруг меня, миры. И о чем же вы говорите, когда утверждаются здесь, что душа не связана никак с этим миром? То есть, что же это? Это сила иллюзии здесь описывается. Мощь иллюзии. Иллюзия способна создать великие страдания. Реально мы можем пережить их. Иллюзия может создать счастье в этом мире. И то, и другое никак не связано с живым существом. Лишь связано восприятие с этим, с иллюзией. Но с самим живым существом нет. Можно привести пример. Кстати, недавно, вчера, приехало несколько человек из Лондона, преданные, начинающие преданные. И привезли новинку. Я не видел еще такого в Казахстане нигде. Это выглядит как обычная подводная маска. Также одевается такая же форма. Только нет здесь стекла. Стекло не нужно. Там вы входите в другую виртуальную реальность. Вы можете там ходить. Можете смотреть вверх, вниз, влево, вправо, поворачиваться. Все вокруг вас создано виртуальной реальностью. Например, включается программа подводного мира. Там на выбор, с кем вы хотите общаться. Там с акулами, с дельфинами, с китами. Ну, например, с китами. Нажимаете. У вас в руке пульт. Луч пульта проникает туда же, в вашу виртуальную реальность. Вы там можете выбирать что угодно. Вот так, прям рукой. Нажимаете на китов. Начинается. К вам плывет кит настоящий. Курчанка кричала, блин. Там даже не киты были, дельфины, которые просто попытались ее там так вот немножко укусить. Окружающие думают, человек сумасшедший, что-то там у него такое, вон вот кричит, что-то такое, что происходит с ним. Он реально переживает эти вещи, смотрите, он никак не связан с ними. Никак вообще не связан с ними. Это вот маленький пример иллюзии. И эту иллюзию они совершенствуют сейчас, еще дальше, дальше, дальше. Это только начало, говорит, только примитив еще. Вот уже у них есть такие проекты. Скоро кинотеатры не будут нужны. Люди будут все ходить в масках. А потом маски усовершенствуют, это будут просто очки. Вы одеваете очки и просто как сумасшедшие ходите повсюду. И живете в совсем другом мире, никак не связаны с этим миром. Так же, как сон никак не связан с этой реальностью. Так же эта реальность никак не связана с душой. Вот это вот иллюзии, их целые. Как Будда говорит, матрешка в матрешке, измерения, ученый говорит, измерения вот этих вот иллюзорных вообще ощущений, представлений. Смотря какой у вас тип разума, в такую сферу иллюзии вы попадаете. И каждый находится в своей иллюзии в этом мире. В своем уме живет. В своем восприятии. Но восприятие у всех совершенно разное может быть одного и того же. И здесь вот это нужно осознать, что я, душа, никак не связана. То есть фактически мы освобождены. Нужно только осознать это. Мы всегда свободны. Нужно это просто осознать, оторваться от этой иллюзии. Но непростая вещь, потому что это не обычная иллюзия. Это не просто майя, это маха майя. Это иллюзия Кришны. Я могу создать иллюзию, да, вот эту виртуальную реальность, надеть маску, очки, экран какой-то создать. Но в конце концов я могу оторваться от этой иллюзии, потому что я создал эту иллюзию. Могу включить ее, выключить, я управляющий этой иллюзией, да, я остаюсь Ишварой. Но в этом случае Ишвара, я не Ишвара в этой иллюзии. Я часть программы. Это тело, это как раз часть программы, в которую входит Джива, вот эта пограничная энергия. И она входит в эту программу, и иллюзия работает по своей программе. Хочет жива того или не хочет. Она это создает своей кармой, заслуживает то или иное тело, ту или иную программу, в соответствии с тем, что она совершала в прошлом. И все, это программа рождения, старости, болезни, смертей, и сменный тел согласно твоим поступкам. Точно рассчитывается в этом проекте Махамай, точно высчитывается, абсолютно точно начнется по матрице тонкого тела, желание, эмоции, ума, шнется физическое тело. Точь-в-точь. Вид, внешняя походка, национальность, родители, рождение, профессиональные склонности, все создается этой маха-майя. Не мной создается. Я лишь вкладываю туда свой капитал, свою деятельность, карму. Берут карму потом, высшие силы. Это количество определенных денег, разная валюта. И это окупает наше новое тело. Мы покупаем это новое тело таким образом. Так же, как купить билет в кино, не знаю, что это такое. Есть же разные, там есть хорошие ряды, там, знаете, есть даже лоджии в театре, там есть престижные места, это уже от кармы зависит, кто какое место заслуживает. И также от кармы зависит, какую роль играют актеры, кто-то играет главные роли, кто-то лишь в эпизодах, это тоже от кармы зависит, сколько он вкладывает. Но эта программа работает безупречно. Безупречно. При этом нужно осознать эту вещь, что джива никак не связана. Очень важный момент, не связана. Если мы думаем, что мы как-то связаны с этим миром, мы ошибаемся. Никак не связана. Но это, конечно, не причина отказаться от мира. Невозможно отказаться от иллюзии, находясь в иллюзии. Сначала нужно освободиться от иллюзии. Затем у человека нет больше никаких обязанностей, в гите говорится. Если он освободился от иллюзии, у него нет никаких обязанностей в этом мире вообще. Свобода. Хотя джива также является экспансией Господа Кришны. Она отличается от независимой экспансии Господа Вишнутатв, поскольку занимает пограничное положение между материей и духом. Интересно, что этот человек, который привез этот аппарат, показательно продемонстрировать. Когда я одел эту маску, я оказался в подводном мире полностью. Я полностью стал забывать уже эти вещи, своих родственников забывать стал. Там уже новые знакомые, друзья появились у меня. Я увлекся этим всем. Я уже стал перевоплощаться почти что. И он меня спрашивает из другого мира: ну, что вы чувствуете? В чем разница? Есть ли разница? Чего там не хватает? Вот. В этой виртуальной реальности, которая скоро захватит умы людей, что там не хватает? В чем неполноценность, как бы, этой виртуальной реальности? Я пытался понять, да, это захватывающе, это практически реальность. Еще немножко поработать, не отличить, и все. И я сказал, это занимает чувства полностью. Это занимает ум почти полностью. Почти что полностью. Но абсолютно не занимает разум. Там не нужно выживать. Там не нужно измерять давление воды. Там не нужно чувствовать опасности от этих живых существ, от акул, которые проплывают. Вы теряете способность различать. Вы можете только наслаждаться. То есть разум слабеет. Это виртуальная реальность. Поэтому с одной стороны, эта майя предназначена, чтобы человек забыл Бога, потерял разум, говорится. И с другой стороны, предназначение – вернуть разум человеку. Как? Как она это делает? С одной стороны, она забирает разум, говорится майя. Я не помню, память – это функция разума. Не помню ни Бога, ни душу. О чем вы говорите? Я забыл себя как душу. Но с другой стороны, этот мир творится для того, чтобы именно для того, чтобы вернуть разум, память человеку. Как? Исполнением долга в этой реальности. Разум можно вернуть. Выполнять профессиональные обязанности. Да. Различая добро и зло, испытывая на себе страдания и счастье, пытаясь осознать этот мир. Вот это возвращение разума, когда человек идет таким путем. Но когда он устраивает свою жизнь комфортно и ради живет ради комфорта, он теряет разум. Так, одной стороной майя пользуется. Иллюзия для наслаждения. И разум слабеет. С разумом слабеют отношения, семейные традиции в упадок, религия в упадок, прелюбодеяние увеличивается, нежеланные дети рождаются, в гите говорится, и все, возникает вот этот хаос. А в конце концов, семья подменяется машинами. Мы сейчас рассуждали вот по пути сюда, в дороге, что сначала была просто вот семья. Лошади, слоны, был транспорт, скажем. То есть мышечные их силы использовались. И могущество семьи зависело тогда именно от того, сколько у вас лошадей и сколько у вас детей. Семья зависела от этого. Насколько большая у вас семья. Но как только появились машины, техника, это стало уже незначительно, как у вас большая семья. Семья может быть маленькой. Много машин. То есть, которые заменяют труд человека. Быки уже не нужны. Столько детей не нужно поддерживать, можно просто, семья распадается, кто в город, кто куда, они уже не так зависят друг от друга. Разум приобретает другую окраску, зависит, другое направление, другой смысл существования. То есть не как устроен изначально Богом, а как уже переустраивается человеком. Иллюзия в иллюзии. И при этом человек попадает в свою иллюзию. В зависимости от своей иллюзии. Вот в этом проблема. От своих созданных уже вещей в этом мире. Это именно запутывает его. Но если он живет в мире, созданном Богом, он не запутается, во всяком случае, в том, что пища нужна. Осознание Бога начинается с осознания пищи. Пища нужна здоровая. Значит, что бы там ни думал, что бы ни хотел, нужно вовремя выйти в поле и обработать землю. Так. Это трудно, но я должен, потому что нужна хорошая, здоровая пища. Так. Я осознаю этот фактор, этот долг появляется. Я должен это выполнить хорошо свои обязанности. Если у меня есть хорошая, здоровая пища, которую я выращиваю, значит, я затрачиваю свою силу не напрасно, а в соответствии с волей вот этой вот планом Бога, то есть возвращается разум, жизненная сила, появляется дополнительная жизненная сила, здоровье, это прана, осознание своей жизненной силы, некое такое счастье от деятельности, от исполненного труда, о том, что человек принимает освященную пищу, он уже чувствует радость, осознание праны, что жизнь хороша, хотя трудна, но она и имеет свои стороны, счастье. И только тогда начинает человек ясно мыслить. То есть он начинает осознавать Бога постепенно, с осознания пищи, осознания жизненной силы, осознания умственной деятельности, потом уже поступки, великие поступки, и только после этого он достигает осознания Бога, когда он совершит великие поступки, подвиги. Вигьянамая – это мудрец. Вот этот путь, с одной стороны, майя отнимает разум, с другой стороны, майя возвращает разум. Этот мир создан двояко. Говорит, секрет его в том, чтобы вернуть живое существо обратно к Богу. Как? Исполняя свои обязанности, говорится, природно. Кто-то работает на земле, кто-то торгует, кто-то там, ну вот есть варнаша, мадхарма. Вот это божественное устройство для возвращения живого существа обратно к Богу. То есть вернуть вот это из этой, из этой иллюзии, вырвать живое существо в духовную реальность, в вечность. Где на самом деле он пребывает и сейчас, поныне. Душа вечна и сейчас. Она не может умереть, не может измениться каким-то образом. Не может стать ни хуже, ни лучше. Она вечные свойства имеет, она частичка Бога. Как бы его экспансия здесь говорится, но маленькая экспансия. Вот это маленькое означает, что может испытывать влияние различных энергий на себе и забывать. Когда приходит страдание, забываем о счастье. Когда приходит счастье, мы забываем о страдании. Да. Когда душа воплощается в теле мужчины, она не может представить себя женщиной. Она женщина, она не мужчина. Ведь она что-то под какое-то влиянием, какой-то энергии, она не может охватить все эти энергии, осознать все эти энергии. Но Кришна одновременно присутствует во всех телах, говорится, не отрезвляя себя с этим. Вне, это Вишну-татва, это экспансия другая совсем. Это Вишну-татва, есть Джива-татва. Здесь описывается, что Вишну-татва уже существует, все уже управляется, контролируется, и все имеет великий смысл. Это творение тоже нужно постичь смысл, а не переделывать бессмысленно этот мир заново, 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 заново. Нужно постичь смысл этого мира. Потому что люди, не понимающие смысла, будут его переделывать много-много-много раз, создавать новые и новые иллюзии уже своих творений, забывая, что любое человеческое творение базируется на нерукотворном творении Бога. Фундамент все равно остается. Бог. Как они сейчас столько всего делают, модифицируют, не знаю, столько всего придумывают. Сейчас такие открытия, такие технологии, с ума сойти можно. И есть такой анекдот, когда ученые достигли уже всего совершенства. Все уже знают, все уже умеют, Бог не нужен. Так они решили, выбрали передового ученого, значит, на переговоры к Богу послали, чтобы объявил, что теперь, прости, Господи, но мы уже самостоятельный уже народ, мы взрослые дети, в тебе уже нет никакой необходимости. Он так пришел, доложил, что мы уже самостоятельно все можем творить без тебя и разрушать, когда нужно, в общем, все. Но Бог сказал, что он не согласен с этим. Тогда он предложил соревнование, убедиться, что человек на самом деле обрел могущество. Сотвори, говорит, ученому человека. Но это уже пройденный этап, мы давно это делаем. Мы можем творить не только человека, но если хочешь, могу сотворить человека. Я вернулся, чтобы взять горсть земли, материала. Но Бог сказал, не из моей земли, а из своей земли. База остается все равно. Изначально Бог. Мы творим из Бога все это фактически. Но превращаем это все в Бога, который подчиняется нам. Для этого дается материя, инертная материя. Это тоже энергия, тоже Бог. Но вот интересно, что эта энергия называется низшая энергия. У Бога нет низа и верха. Но в каком смысле? Тут Бог как бы подчиняется нам. В этом смысле Он уступает нам и дает нам эту вот материальную энергию. Это Его энергия, на самом деле это духовная энергия, которая становится низшей энергией. То есть мы можем как бы владеть этой энергией, трансформировать эту энергию, переделать как хотим эту энергию. Но это остается Бог, который неизменен. Поэтому как бы его ни переделывали, пока не вернемся к изначальному состоянию, мы не почувствуем совершенства. Мы искажаем просто при помощи своих разума, чувств, желаний. Мы искажаем этот мир, превращаем его, не улучшаем, а превращаем его в худший мир. То, что делает человек. С одной стороны, он делает все для своего комфорта и думает, что мир лучше стал, потому что комфортнее. Но в таком мире потом жить невыносимо. Странное явление. И все потому, что комфорт, чувства, осязание, обоняние, вот слух, там, не знаю, ум. Он считает, что вот это и есть совершенный мир, который удовлетворяет все мои чувства и ум. Вот это совершенный мир. Но это виртуальный мир, правильно? Сейчас люди будут жить скоро все в виртуальном мире. Можно будет показывать прям кино, там, любые программы, входить туда, заказывать, там, моделировать любые вещи. Уже моделируют такие, одевают вещи и моделируют себе там женщин, какие хотят и что угодно. Уже это было. Представьте, какая сила будет иллюзии. Очень трудно будет оторвать этот слабый разум. Невозможно будет оторвать. Это сильнейшая зависимость будет. Вот, поэтому нужно читать Шримад Бхагаватам, чтобы хоть на это время оторваться от иллюзий. Во время класса хотя бы. Есть надежда. Хотя джива, да. Махапурани, Махавараха-пурани объясняется. Свамшаш чата випхинамша. Випхинамша. Иди двитхаса ишьете. Амшино яд ту самартхям. Яд сварупам. Ята стити. Верховный Господь проявляет себя двояко. В виде своих полных экспансий, в виде отделенных экспансий. Полные экспансии, их источник практически не отличаются друг от друга по способностям, форме или положению. Отделенные же экспансии обладают незначительным могуществом, ибо наделены лишь ничтожной долей всех энергий Господа. Свамша випхинамша описывается. Свамша – это вот его личные полные экспансии и есть отделенные, частичные випхинамша. Обусловленная душа, пребывающая в материальном мире, кажется покрытой материей, как внутри, так и снаружи. Наружное покрытие – это ее тело и окружение, а изнутри ее сознание одолевает желание и отвращение. Однако осознавшие себя мудрецы, обладающие трансцендентным видением, понимают, что оба эти материальных покрытия – лишь видимость. Просто видимость. Не больше этого. Отбросив с помощью логики все материальные самоотождествления, которые основаны на грубых и тонких покрытиях души, а потом ложные, разумный человек может понять, что душа не имеет ничего общего с материей. Напротив, она чистая искра Божественного Духа, слуга Верховного Господа. Поняв это, человек должен поклоняться лотосным стопам Верховной Личности Бога. Такое поклонение – распустившийся цветок на древе ведических ритуалов. Осознание красоты лотосных стоп Господа, которому постепенно подводят все обряды вед, само по себе приносит освобождение от материального существования и несокрушимую веру в милость Господа. Достичь всего этого можно, даже находясь в материальном мире. Как утверждает сам Господь Кришна, Гопалтапани Упанишат, «Матура мандали ясту». Джамбудви пестито пива, йорча ед прати мам мамча, саме приятаро бхуви. Тот, кто поклоняется мне в моем облике божества и при этом живет в Матхуре или в любом другом уголке Джамудвипы, становится мне дороже всех в этом мире. Здесь говорится, что это преданное служение, оно дает очень сильную веру, дает опыт удивительный духовный. Могущественная, самая могущественная практика. И хотя преданные могут еще быть нечистыми преданными, преданное служение все равно дает им очень сильную веру. Можно привести такой пример, как есть работа, профессия. Это важный такой момент в нашей жизни. Работа необходима человеку, потому что средство выживания. Это жизненно необходима работа в нашем понимании. Это так. Большинство людей зависит от работы. Хорошей работы. И в это они верят твердо. При этом они могут быть не очень большими профессионалами, например. При этом они могут не зарабатывать большие деньги даже, или достаточные деньги для проживания. Какие-то деньги, представьте. Они могут разные квалификации быть. Но тем не менее, именно в этом их твердая вера. И параллельно они могут заниматься чем угодно, вне работы. Могут чувственное наслаждение, могут там время проводить как угодно. Бесполезно, полезно, как хотят. Но, когда приходит время, они все выходят на работу. Независимо ни от каких других обстоятельств. Сколько платят, много ли, достаточно, какие там начальства, конфликты и прочее, терпят, принимают это все. Вот так же преданный верит в преданное служение. Пусть я еще не чистый преданный, я не обладаю еще большим могуществом, большими знаниями, я еще могу где-то наслаждать чувства, где-то я еще ссорюсь, где-то я еще несовершенство проявляю, но я твердо знаю, что я должен повторять свои 16 кругов, соблюдать эти 4 принципа. Вот это могущество бхакти. В этом заключается. Вот преданный твердо, твердо в это верит. Здесь об этом говорится. Почему? Потому что здесь мир реальный. Здесь реально можно ощутить счастье и прилив знаний, энтузиазма, жизненной силы. Здесь мы оживаем, так сказать. Бывали случаи, когда некоторые преданные от компьютеров заболевали, впадали в глубокую депрессию. Нужна была медицинская помощь просто, чтобы оторвать. Как реабилитация называется. Просто перевести куда-то в другое место, там массажи, там все такое, там включать мантры какие-то, чтобы просто тонкое тело восстановилось. Что это такое? Материалисты, пожалуйста, сидят в этой реальности, никто не болеет. Почему же преданные так переживают тяжело всю эту майю на себе? Говорят, ой, там майя заела, все, я не могу, куда мне вообще... Может быть, в Дхаму уехать или все бросить. То есть я хочу к Кришне, хочу в ту реальность, где я живу, где я счастлив, где у меня есть энтузиазм, где я хочу что-то делать. Я... Экстаз. Экстаз. А где экстаз? Вот это я его испытывал когда-то. Экстаз преданного служения. И вот преданный, он вот имеет это искреннее желание счастья, служения Богу. Потому что душа, она только частичка Бога, она больше никто. Она не мужчина, не женщина, то есть нет она, нет одежды, нет эти машины, которые мы обладаем, ни деньги. Все это она оставит тут, пойдет в другое тело, и там новых друзей заведет, снова привяжется, и снова смерть придет, отберет все до нитки. Снова пойдет в другое место, снова накапливать, 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 все терять, накапливать и терять. Это злодеяние, говорит. Ведьма Майя. Для души это ужасно. Особенно для тех, кто встал на путь самосознания. Особенно это страшно представить. Многие преданные говорят, все, рождаться больше не хочу в этом мире. Убеждены в этом. Хотя не все получается в этом преданном служении, но вот эта вера, вот это желание Кришне, это очень важно. И дело в том, что экабахунам йовитатхатикаман, эти желания, которые в сердце хранятся, если даже мы не можем их выполнить еще, выполнит он. Одно живое существо выполняет желания всех других живых существ. Мы не можем все выполнить сами для себя даже. Не говоря уже о своих детях там и народе. Что можем сделать? Что-то можем, но далеко не все желания мы можем удовлетворить, даже свои собственные, не способны на это. Эко бахунам, я видат хати каман. Каман желания, эко бахунам. Одно живое существо исполняет все желания. Один. Всех других живых существ. Вот это свамша. Випхинамша маленькая, свамша означает непосредственно вот это полный экспансия, Бог. Вот сверхдуша исполняет все желания в сердце каждого живого существа. Мы пытаемся постичь сверхдушу в сердце. Многие преданные считают, что это вообще престижно осознать параматму. Потом говорит, знаете, я слышу параматму, она говорит то-то и то-то. И вас будут уважать, конечно, за это. Но не так постигается параматма. Таким путем невозможно. Нужно стать преданным в сердце этой параматме. Там внутри оказывается великое служение. От всего сердца. Служение — это просто любовь. А уже деятельность любая может быть. Если есть любовь, все остальное также будет духовным. Можно всю жизнь заниматься простой деятельностью, любой деятельностью, и сознавать Кришну. Это величайшее достижение, на самом деле. Шрила Чатхар с вами молится. Тват амшасья мамешанам. Тван мая крита банданам. Тват ангри севам адишья. Парананда Нивартая. Мой Господь, пожалуйста, освободи меня. Свою частичную экспансию от Будмай. Пожалуйста, сделай это в уместилище высшего блаженства, подведя меня к служению Твоим стопам. Вот отсюда эта молитва. Потому что только Он один может исполнить все желания живого существа. Живое существо просит. Искренне желает. Это и есть та квалификация. Чистое преданное служение. Искреннее, чистое, беспримесное желание служить Кришне. Ну, какие будут вопросы по этой сложной теме? Дополнение? Да, кто? Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Еще я помню, до этого вы еще говорили, там давали у вас дома. И вот объясняется то, что материальный мир сделан для того, чтобы мы вернулись к Богу. Но у меня такой вопрос. Я просто читал, нам рассказывали то, что изначально как бы Кришну попросили, чтобы мы жили отдельно и счастливо. Но мы не можем быть счастливы отдельно от Кришны. Но и тем не менее мир как бы сделан так, то, что мы здесь становимся несчастными. То есть от рождения и смерть, все страдания. То есть, как бы, мир заставляет нас страдать. Но у меня вопрос возник, а почему Кришна не сделал вот так, что мы бы не страдали? То есть, мы и так, как Кришна, плюс Он сделан так, что мы страдаем. И непонятно.
Нет, Кришна сделал такой мир. Но в другом месте. Просто мы не в ту комнату вошли. Здесь есть такой мир, который духовный мир существует. Если мы забываем, что существует духовный мир, тогда вопрос, как бы, справедливый. Почему Бог такой мир создает, где мы должны страдать? Почему? Зачем? Но на самом деле есть духовный мир, тогда вопроса нет. У нас выбор, мы выбираем. Кришна же предупреждает Дживу, что ты там будешь страдать. Я страдать, он говорит. Я Ананда, частичка блаженства твоего, я буду страдать. Кришна, не, я не буду страдать, вот увидишь. Я же в знании, как я буду страдать? Она не верит в это. То есть у нее есть своя истинная гордость духовная, не ложная. Пока она с Кришной, у нее истинная гордость. Истинная гордость значит, что я Сачитананда Виграха. Я частичка вечности, знания и блаженства. Кришна, как я могу страдать? Не пугай меня, я не буду страдать. Я не потеряю разум, я буду помнить и теперь. И скоро вернусь. Хари Кришна. Скоро это она обещала, она так и сделает. Скоро за одно мгновение вернется. Но мгновение будет стоить миллиарды жизней в этом измерении, в иллюзии. Так и говорят великие, что лишь мгновение длится наша жизнь в материальном мире с точки зрения вечности. И вы снова там. Но что вы переживете здесь? Океаны слез вы получите за это мгновение. Это иллюзия. Махама — это великая иллюзия. Иллюзия Бога.
Я хотел уточнить для себя. Вы говорили про комфортные условия и про то, что разум лишается из-за этого. Мы знаем, что на райских планетах, на высших планетах, там условия благоприятные, некомфортные. Означает ли это, что вот так и происходит, что они лишаются разума, благодаря этому потом попадают на низшие планеты, ну, хотя, казалось бы, они должны возвышаться дальше. И в связи с этим хочется понять для себя, Джива, она должна, получается, в принципе, искать некомфортных условий, а все время искать трудности для того, чтобы ее разум развивался и чтобы она быстрее могла вырваться отсюда.
Искать трудности не нужно. Они она уже готовы для нас. Я и есть та самая проблема трудности. Она уже создана. Я не могу избежать этих вещей. Создавать трудности запрещается себе и другим. Принимать аскезу в благости нужно. Иначе это будет как бы то, что в низших гунах природы, как самое истязание, будет вред своему здоровью, может быть. Они уже есть вот в нашей карме, в нашем теле, в наших качествах, в нашем поведении. Уже видно, какие трудности будут у нас в жизни. Все уже. И трудности, и счастье, и несчастье уже все дано нам. Просто мы не видим будущего. Мы не все знаем, поэтому думаем, где же трудности. Особенно, когда мы едим вкусную пищу у кабины. Где же трудности? Не хватает трудностей. Просто не видите будущее. Почему родители, особенно бабушки, так любят своих внуков и так все им прощают, и лелеют, и удовлетворяют их чувства, и шоколадку дать, и тайком от мамы, и там и так, почему мама строже с папой, потому что у них опыт больше страданий. И ты еще настрадаешься, ой, настрадаешься, еще вот на поешь, на вот пока ты вот еще маленький, наслаждайся жизнью, потому что потом ты уже просто будешь страдать. Это опыт. Но если будем видеть будущее, если бы мы видели будущее еще до рождения нашего, мы бы не согласились рождаться, в принципе. Никто бы из нас не согласился. И сейчас вы улыбаетесь, потому что будущего не видите. Иллюзия. Но нас ожидают испытания каждого. На пути, бхакти тоже. Будут настоящие испытания. Все будет по-настоящему. Не как в материальном мире. Видите, улыбаться перестали почти. Я все-таки испортил настроение на Бхагавата.
То, что мы и остальные экспансии обладая всеми энергиями, мы тоже обладаем энергией любви и все остальные.
Любовь — это не достояние. Достояние — это то, чем обладает. А обладатель — это любовь. Обладатель — любовь должен быть. Здесь в материальном мире обладатель может быть жадность. Обладатель богатства, красоты, там, славы. Жадность может быть обладатель. Или зависть может быть обладателем, да? А в духовном мире любовь обладатель, душа, а душа — это любовь. И вот эти обладают он чем? А вот эти достояния, достояние называется, чем обладают. А вот кто этот обладатель, это и та самая любовь. Любовь. Мы уже преданы. Неважно, какой уровень, но это важно, может быть, в каком-то. Но с какой-то точки зрения не важно, потому что преданный уже освобожден. По факту. Потому что преданное служение можно совершать только в освобожденном состоянии. Если нас допустили к преданному служению, нас допустили к освобождению также. Автоматически.
Ограниченной энергии Кришны, то есть Уджив, делает ее слабым для Махамая. То есть это ее количественное, то есть, поскольку мы единственное количественно отличаемся от Кришны. И именно этот аспект делает нас при взаимодействии со всем с материальной энергией мы ее как раз и делаем мертвой, да, получается, этот аспект нам, то есть количественный. Или есть еще какие-то моменты, которые отличают нас от Кришны, что из-за чего мы впадаем в какой-то религию?
Качества одинаковые. Душа, душа, сверхдуша, душа, качество одинаковое, количество разное. И вот это количество сбивает с толку душу, маленькую душу, именно количественное влияние. Например, вы видите космос, думаете, что еще есть, там границы какие-то, и там еще духовный мир. Нет, сложно поверить. В этот обман маленький, вы поверите в это, большой обман, не поверите в это. Если вам предлагают сумму, 10 тенге дают, ну, скажите, ну, спасибо. Ничего не почувствуйте особенно. Даже почувствуйте разочарование некоторое. Лучше бы ничего не давали вообще. Но если предложат, скажем, 1 000 000 000 тенге, вы почувствуете по-другому. Это количество. Но это просто количество. Качество то же самое, смотрите. Материя, то материя, это материя. Вот это сбивает с толку. Маленькая майя неинтересна, большая майя интересна. Вот тут-то и ловушка. Вот это и есть ловушка.
Порой Кришна посылает преданным испытания, которые выводят их из иллюзии, и там начинается искренняя связь, с Богом устанавливаются какие-то тяжелые ситуации. И вот на этой энергии, вот этих испытаний, ты можешь какое-то время пребывать, ну, то есть и там ложное эго уменьшается, какая-то связь с Богом образуется такая интенсивная. Вот. Но потом эта энергия заканчивается, и эго опять простает, и как бы иллюзия опять возвращается. Вот вопрос в том, как установить эту связь, ну то есть что-то есть большее, чтобы вот эта йога постоянная была, или же все-таки нужно опять ждать, как вот преподах сам Татакша Швата, Татра Жигар Гуру, говорит Кунти, постоянно посылай мне вновь и вновь эти испытания, чтобы я мог вновь и вновь помнить о тебе. Либо помнить о себе, значит не помнить больше об этом материальном мире. Вот. И либо вот я так в размышлениях своих, ну я хотел бы, чтобы вы как-то объяснили этот момент. Может здесь милость преданных какая-то нужна, или какая-то милость Кришны, чтобы вот эта интенсивная была связь и не терялась. И вот эти вот испытания, которые посылают Кришну, потом они уходят.
Ты прав в этом смысле, что все предназначенные испытания мы не сможем пересечь. Веккали. Потому что Веккали — это океан порока. Никакой пловец не сможет. Это так. Поэтому нужна милость преданных, как ты говоришь. Ну, сейчас мы читаем Бхагаватам, поэтому милость Господа читания не затрагиваем. Это Шримад Бхагаватам. Поэтому это очень высокий уровень. Здесь преданные становятся на самом деле очень серьезными и понимают, что не шутка. Да, сознание Кришны не шутка, это серьезная наука, это нужно серьезно деятельность нет. Но фактически ни у кого нет достаточно сил, чтобы жить согласно Шримад Бхагаватам. Сейчас нет. Поэтому есть еще читание Чаритамрита, явление Господа читания, которое дает милость. Как пропагает? Не переплывете, нет. Но если на корабль сядете, переплывете. То есть корабль это милость. Это удача. Мы были в океане материального существования, вдруг корабль. Мы поднимаемся туда, искон. Сначала что мы чувствуем? Великую радость. Удача, на самом деле. Мы на корабле, мы не в океане. А потом смотрим, команда, значит, тоже странная. Тут не все так, как казалось сначала. Да и корабль не такой уж быстроходный какой-то. Знаете, у нас курс сбивается тоже, гуляет по океану. Я могу и сам так плавать, правда же, опять? Набрался силы и прыгнул обратно в маю. Это всякое бывает. То есть оставайтесь на корабле, пропагает. Что бы ни случилось, с корабля не прыгайте. В исконе оставайтесь. Это милость. Тут я согласен, океан не приплыву.
Рассказывали про Друву, про Прохладу, который попросил у Кришны богатство больше, чем у своего
праведника. Кто же это был? Друва, точно? Так.
Вот. И еще описывают, например, Ханумана, Арджуну, вот такие преданные с ними, ну это как бы какие-то исключения, это предначертано было. А простые преданные души могут такими стать преданными, чтобы квалификацию?
Нет. Нет такого выражения «простая душа» и «непростая душа». Душа есть душа. Поэтому каждый может. На это делал акцент Бодхисаттва Сарасвати. Он очень часто говорил об этом, что то, что сделал Друва Махарадж, каждый может сделать. Он старался убедить нас в этом, чтобы мы обрели эту веру. Дело вот в этой вере именно. Но когда мы видим, вот эта душа простая, эта душа непростая. Это душа в теле мужчины. Ей легче. Это душа в теле женщины, ей труднее, конечно же. То есть мы обусловленно мыслим. Это влияет на нашу веру. О, я женщина. Или о, я уже пожилой, я ничего не могу запомнить, шастры. Я себя отождествляю с телом, видите? Поэтому как я смогу, если с телом отождествлять? Нужно принять этот момент, что я душа, я не тело. Тогда каждый сможет. Как друг. Но Бодхисаттва Сарасвати постоянно об этом говорил, говорит, очень часто пропадает. Он говорил, что каждый человек, любой человек это может сделать. То, что сделал Друва Махарадж. Вопрос признания факта, и все. Я душа. Я не тело. Видите, это несложный момент. Совсем несложный. Другой вопрос. Хочу ли я признать этот факт? Практически. Вот в чем вопрос. Тогда это кажется сложным. Прабхупада спросил одну женщину в Индии. Когда спросила, она его бросила вызов, индуска. А вы видели Кришну? Прабхупада говорит, Кришна, 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 все слуги Кришны. Да, вы видели Кришну? А здесь спросят, а кто видел Кришну? Вопрос аналогичный. Больше вызова. Вы, Махарадж, видели Кришну? Он сказал, постоянно. Стал рассказывать, кто такой Кришна и как его видеть можно. А потом обратился к женщине и спросил, а вы почему не видите Кришну? Если кругом один только Кришна. Но поскольку она индуска, она поняла, и она сказала, я поняла вас, я не хочу видеть Кришну. Совершенно верно. Вот в чем ответ. Не то, что есть великая душа, она может видеть Кришну, я простая душа не могу видеть Кришну. Нет, я не хочу. Как только вы хотите видеть Кришну, вы уже махатма. Вы уже по определению махатма.
Что значит на практике видеть Кришну?
То а все же
я
Кришна.
Я могу внутри как бы придумать себе это, что вот я хочу видеть Кришну. А что значит на практике захотеть видеть Кришну?
Как в Бхагавад-гите описывает Кришна себя? Вот так мы видим Кришну, как он рассказывает о себе. Например, я могу понять человека больше, когда услышу о нем, чем просто увижу. Но когда услышу, тогда его увижу полностью. Так же здесь. Я могу понять, что материальный мир имеет источник, но это поверхностное понимание Кришны, тоже осознание Кришны, когда я вижу, что есть источник мира. Но когда я услышу из этого источника, я уже вижу мир, как Кришну полностью. То же самое. Поэтому шастра дает нам это представление, это видение Кришны. И потом это становится привычным, не теоретическим, а привычным становится видением. Прабхупада говорит, это все же энергия Кришны вокруг, значит, тоже Кришна. Все. Когда мы пользуемся этим миром, в сознании Кришны он не отличается от Кришны. И вы везде чувствуете его. Как пример просады. Вы видите просаду, вы чувствуете Кришну. Значит, возможно. Мы читаем Симад-Бхагаватам, чувствуем Кришну. Пойдем Киртан, чувствуем Кришну. Повсюду. И когда мы в сознании Кришны, мы смотрим и видим, о, как красиво, Кришна кругом. Получаем это видение. Душа тоже может видеть.
Хотела спросить, вот вначале вы рассказали о этих очках, как масках называется. Мы в этом мире, получается, также живем в этих масках. Да? А правильно я понимаю, что может оно произойти, да, как когда-то. Это можно всегда помнить, что ты в маске. Да? Всегда помнить, что
Чтобы помнить, нужно быть занятым служением. Служение – это деятельность души. Служение Кришне – это деятельность души. Вот это реальность. Это реальность. Тогда, естественно, будете помнить Кришну. Без напряжения ума. Преданное служение – это уже пробуждение. Все. Вы уже здоровый человек, вы уже начали деятельность. Потому что йога, сидящий йога в асане – это нездоровый человек. Почему говорит ему «садись, сиди и медитируй, ничего не делай», потому что он ничего хорошего сделать не может. Все. Он материальной деятельностью занимается, материальная неблаготворная деятельность. Это карма, это путы, это проблемы, это двойственность из деятельности материальной, из кармической деятельности. Поэтому ему говорят «сиди». Сиди, ничего не делай. Но, значит, ничего не делай. Не думай, не чувствуй. Вот это значит ничего. Он начинает вот так работать над собой, останавливает эту материальную деятельность. И так вот, путем воли своей, мистической воли. Такая искусственная йога. Но когда человек уже осознает, как бы взрослый, сознание зрелое, ему не говорят «сиди». Это ребенку говорят «сиди, ничего не делай». Взрослый говорит «иди работай, действуй». Теперь служи Кришне. Если ты уже зрелый разум имеешь, понимаешь, что ты душа, частичка Бога, твоя функция, главная роль, вечное служение Богу, все, не сиди на месте, иди и занимайся служением. Да?
А вот насчет вот эти вот виртуальной реальности и книги иллюстрированные, художники, да? Зависит ли вот это вот, лучше брать художественную вот эту литературу или вот эту виртуальную реальность, которая заключена в этом. Я хочу еще вот похожий вопрос задать. Зависит ли это от художественного оформления бумажных книг, как некоторые сейчас выражаются, зачем это макулатура, когда можно существовать, сконцентрировать все в этом. И вот некоторые книги даже вообще полностью исключаются. Например, «Свет Бхагаватам» – очень хорошая иллюстрация к осени, да? Вообще не добьешься ее присылки и оформления. Вот как вот это расценивать? Вот лично я отношусь положительно больше к бумажной иллюстрации, чем к этим виртуальным родным. Как вот это?
Я тоже люблю книги. Я так учился на книгах, я люблю книги. Люблю перелистывать страницы туда-сюда, вот эту бумагу трогать. Этот запах. Я чувствую, что это был чей-то труд, вот кто-то напечатал все это, да. То есть кто-то трудился, верстал, это вот столько вложено туда. Но виртуальная реальность тоже, это кто-то создает, тоже кто-то трудится над этим. Можно сейчас использовать то и другое.
Знаете, еще при распространении книг, вы знаете, покажите вашу книгу. Она не берет книгу, она начинает иллюстрацию фотографировать, и все. Мне говорит, это вот.
Бывает, что достаточно, да, на самом деле, человеку больше не надо ничего.
Не надо настаивать.
Никакой философии. Да. Сейчас люди любят картинки красивые, хотя бы так распространяем тоже сознание Кришны. Хоть картинку увидят это. Сейчас видите, как я пробую. Картинку увидел, уже успех. Ой, сфотографировал картинку, привлекся картинкой, при этом человек новый. О, это успех большой.
Снимаем квартиру, искали матаджи из преданных, но у нас не было. Матаджи все были обустроены. И я уже в надежде, что вот, на интернете начала искать, у Wix есть такое объявление. И я уже, они мне звонили, я говорила, только, пожалуйста, не готовить мясо дома. Я готова вам все, что угодно дать с комнаты своей, то есть если вам не хватает. И все отказывались, в общем. И я уже думала, ладно, даже месяц не соедем, потом переедем. Потом я так помолилась Кришне, чтобы он позволил сохранить стандарты в доме. И думаю, ну, пожалуйста, пошли мне человека, который хотя бы вегетарианец. Представляете, на следующий день позвонила девушка, она просто мы поговорили, она пришла, мы с ней 2,5 часа разговаривали, оказывается, она слушает лекции, ваши лекции, слушает Олега Гадецкого, Марину Таргакову. Вот, и эта девушка сейчас первый раз на фирму приехала. То есть такая удивительная история. Я прям у меня прям до мурашек, вот, как я вспоминаю. А она молилась о том, чтобы встретить людей, которые помогут ей в развитии. И когда мы вместе познакомились, у нас было такое, что, знаете, мы не могли оторваться и говорили, говорили, то есть...
И кто эта девушка вот рядом с ней?
Да,
как Назира? Зовут ее?
Назира.
Назира. Ну, поздравьте ее, первый раз пришла в храм.
Я вас, знаете, проявила. Знаете, она так рвалась, мне кажется, больше, чем я даже сегодня. То есть она рано встала и говорит, давай поедем, поедем, в общем. И вот сразу на такую лекцию.
Назира, что-то понятно было из лекции?
Да.
Первый раз? Все понятно было?
Нет, не все, но половина, да.
Половина, ну, хорошее начало. Я с первой лекции вообще ничего не понял, 90%. Выпросила такие Кришну.
Я так благодарна.
Ведь работает процесс. Доказательство.
Вот еще один вопрос. В одной из лекций вы рассказывали, что один директор храма, он попросил дать обещание, он в том числе был инициирующим, как я понимаю. Попросил своих подчиненных, ну, в смысле учеников, дать обещание, чтобы они опять переродились и, ну, для служения опять в этом храме. То есть можно ли сказать, что это правильный шаг? Ну, я понимаю, что это с точки зрения вообще тяжело рассматривать. Но могли бы чуть-чуть прокомментировать, чтобы было понятно, можно ли рождаться от благословения здесь опять материально?
Ученик никогда не поймет свой духовный учитель. Почему он так говорит или так говорит. Невозможно понять духовного учителя и родителей. Такова раса родительская, духовная и материальная. Что ребенок никогда не поймет своих родителей, пока не сам не станет родителем. В эту разу не войдет. Также никто не может понять духовного учителя, пока сам не станет духовным учителем. Потому что гуру может говорить вещи алогичные иногда. Непонятно, в шастрах написано так, а гуру говорит, вот, Прабхупада говорит, что нужно в духовный мир вернуться, а гуру Махарадж сказал, нужно родиться снова в этом храме. Почему он так говорит? Отвечайте шастрам. Но тут нужно смотреть на другую сторону. Что видит гуру, глядя на ученика? Смотрите, что происходит. Часто. Практически всегда происходит так. Те преданные, которые сосредоточены на уходе из этого мира, становятся безответственными в этом мире. Вот как это происходит. Здесь слабая дхарма. Они не заботятся о своей квалификации и так далее. Они просто что-то делают, что им скажут. Почти бездумно могут это делать. А сами думают, мы просто вернемся в духовный мир. Какая тут разница, что тут делать. Здесь не так важно. Это иллюзия. Это иллюзия, созданная умом. Мы же говорили, что эта реальность отличается от виртуальной тем, что здесь мы исполняем долг. А в виртуальной реальности не присутствует понятие долг, дхармы. Дхарма — это имя Бога, главное имя Бога. Без дхармы не может быть никакого духовного продвижения. Этот мир, он иллюзорен, но он создан так, что здесь есть долг, дхарма, Бог есть. И это путь. И даже Кришна говорит Арджуне об этом, что не отказывайся от своего долга к кшатри, от своей дхармы. Он стремился к духовности, но зачем мне эти насилия, зачем мне беспокойство, военные, власть, такой ценой тем более. Но Кришна говорит, это долг к кшатри. Иди путем долга. Так ты выйдешь из иллюзии. Вот это мы пытаемся осознать практически всю жизнь. В чем же здесь мой долг? Как выполнить этот долг здесь? Я же родился здесь, я должен выполнить свой долг перед Богом. Тогда я освобожусь от всех этих долгов исполнением долга. Если я не исполняю свой долг, ни как преданный, ни как гражданин, не знаю, ни как никто, ни как человек, я рождаюсь снова, чтобы пройти эту программу, выполнить программу, да. То есть ученик учится в 5-6 классе, сдает экзамены, переходит в следующий класс, не сдает экзамены второй год. Я не выполнил, не усвоил программу. Второй год, и снова воплощение, и снова воплощение, и снова воплощение, и снова вот эти второгодники накапливаются, которые свой долг не исполняют, и население растет на планете. Население некачественных людей, невеликих людей. Великие редко. Это тот, кто исполняет свой долг, порождается, у него лучшее рождение, еще лучшее рождение, в конце концов, выходит. Самые великие личности здесь не живут на этом уровне. Здесь формируются. Здесь мы выполняем долг, мы должны заработать это. Земной уровень, тут все проверяется. А то, что мы заработаем, это будет причиной нашей следующей жизни и положения. Здесь можно осознать душу на земле, живя. Можно стать скотом. Можно превратиться в кого угодно. Это вопрос как бы нашего выбора здесь. И мы выбираем духовный путь. Путь служения. А это означает выполнять свои обязанности очень хорошо. А не просто мечтать о духовном мире и здесь не замечать, что я вообще делаю, что я тут.
Спасибо за лекцию. Я хотел, вот вы вначале говорили о том, что вот этот материальный мир, он так создан, это сам Кришна, но как бы подчиняется душе, душам, которые им наслаждаются, как бы они выше в этом смысле находятся. Ну а Кришна всем наслаждается. И как вот научиться правильно вот видеть в том, что, то, что материальный мир, это и так есть Кришна, Кришне все принадлежит, его, ну, все, что у меня есть, это Кришне принадлежит, ему назад предложить это. Вот. Как это правильно, с правильным сознанием к этому подойти, потому что есть вот, как вы сказали, одна крайность, это когда люди вообще безответственно говорят, этот мир, он грязный, он оскверняет, и они хотят просто убежать, гьяна такое осквернение. А если осквернение кармы, это когда люди наоборот думают, ну я еще вот не квалифицирован, да? И вот они хорошо делают, но это все для себя. Как вот эту золотую середину?
Как понять, что все принадлежит Кришне? Да? Когда посеяли урожай в Майяпуре, ученики Прабхупады, и Прабхупада, там были поля, не знаю, там что там было, выращивают они рис, там еще что-то. Вороны прилетели, ну, птицы. И стали клевать там эти, там зерна, что-то. И там преданные стали гонять, там что-то там придумывать. Прабхупада сказал, не надо. Часть принадлежит им. Что-то не наше поле, не наш рис. Все принадлежит Богу. Тоже имеет право есть. Я видел одну интересную сюжет в Майяпуре тоже. Значит, человек работает в поле, такой у него тюрбан на голове белый, значит, такой он активный, такой вот, значит, гамча такая белая, и он там что-то на земле делает. И обезьяна пришла. В Майяпуре обезьяны большие, знаете. Не вриндаванские вот эти маленькие такие бегают, а такие, знаете, интеллигентные, такие достойные. Хануман их называют. У них культура там. Физическое, то есть такие. Я между ними проходил, почти касаясь. Они вообще на меня не смотрели. Они контролируют чувства полностью. Я бы сам даже не решился, но поскольку проводник там был, бенгалец, ну, между ними так вот прошел, так аккуратно, прямо задевая чуть-чуть их. Как статуи. Абсолютно спокойные. И обезьяна пришла к нему на поле, вот эта одна. Так вот села и смотрит на него. Неподалеку вот. Человек понял, что нужно. Он взял с огорода, что-то нарвал, выбрал какие-то вещи. И ей прямо в руки пучок дал. Она говорит, Хари Кришна, и пошла. Все. Вот это сознание Кришны тоже, что все принадлежит Богу. И надо как-то вытравить всех обезьян, перестрелять. Все гусениц вытравить. Мой урожай, понимаете? А что в итоге происходит, когда травят и прочее? Все равно пропадает. Очень, очень трудно сейчас вырасти в культуру здоровую. Гораздо хуже будет все. В Китае это эксперимент Мао Цзэдун сделал. Говорит, воробьи враги народа. Они же съедают весь урожай, посмотрите. Этот, их миллионы там, они пшеницу съедают. Всех убили воробьев. Это апофеоз был войны, как у Верещагина картина, знаете, вот эта гора черепов. Вот горы этих воробьев приносили. Задание было партии. Следующего урожая не было вообще. Насекомые съели. Это трудно проконтролировать, видите. Есть еще микросреда, которую человек не контролирует. Бог контролирует. Ну и что? Какая-то благотворительность, вот это внимание, готовность к помощи людям, друг другу, тоже вот хороший опыт. Вот эта чувствительность, кому нужна какая-то помощь, да, на. Есть, у меня есть возможность, пожалуйста, бери. Кто-то в беде, о, пожалуйста, помогаем. Сразу реагируем на это. Это сознание Кришны тоже. Тоже касается собственности именно. И так, когда мы так действуем, мы чувствуем, что увеличивается радость почему-то. Странно, да, что мы вроде отдаем же, а радость увеличивается. И благодарность появляется друг другу, вера, доверие, любовь растет. Вот так мы освобождаемся от этих собственнических концепций. Но самое лучшее давать сознание Кришны, потому что если будем просто материально помогать людям, они будут привыкнуть к этому. Ничего делать не будут тоже. Поэтому нужно дать сознание Кришны, нужно сказать, что мы тоже все, мы слуги Бога, мы должны служить Кришне. Заняться служением. И вот когда мы заняты служением, должны очень хорошо помогать друг другу. В полную силу. Значит, сначала занимаем служением Кришне, и потом в полную силу помогаем. Такой метод у нас. Практичность — это дхарма. Это тоже наши обязанности. Помните тот пример интересный, когда ученик остался наедине с Прабхупадой за столом, все вдруг ушли внезапно. И он один остался и не знал, что делать. О чем говорить, уходить или не уходить, и растерялся. И Прабхупада интересно стало, повел себя. Он говорит, посмотри на скатерть, видишь? Говорит, там ничего не было на скатерти, уверяю вас. Там не было пусто, была просто белая скатерть. Говорит, видишь, муравей ползет. Говорит, сказать, что я не вижу Прабхупады, значит не уважать Прабхупаду. Сказать, что вижу, то обмануть. Я сказал, звук между да и нет одновременно выразил. Вот в таком грудливом настроении был, что не знал на самом деле, как быть. Вот, говорит, ты должен даже знать свои обязанности по отношению к этому муравью. Вот это понимание дхармы. Не то, что я служу Кришне, а остальное меня не интересует. Но все, что нас касается жизни, все нас должно интересовать. Все, что соприкасается с нами, должны знать, как правильно реагировать, в чем наши обязанности по этому, по отношению к касанию. В касаниях все определяется с миром. Скажем, у меня есть внутренний мир какой-то, как его видеть? В касаниях с этим миром. В соприкосновении с миром проявляется, какой у меня внутренний мир на самом деле. Я могу думать одно, а в сердце, в касании другое будет. Эти касания тоже описываются, как различные виды благотворительности. Вот эти культура подробно описывается, как соприкасаться, скажем, этикет, поведение, культура, этика. Это то, что как бы защищает наше преданное служение. Не пропускает скверну, это наша иммунная система, что мы добрые. Пускай люди не видят, что мы трансценденталисты, но мы добрые люди, это наша иммунная система. Это наше здоровье. У нас есть доброта, у нас есть забота, у нас есть знания, мы вежливы, мы чисто одеваемся, у нас есть культура поведения, уважение, почтение к старшим. Это наша иммунная система, которая защищает нашу духовную жизнь, внутренний мир. Это наше касание с внешним миром. Она тоже благотворна. Ну вот, как бы оправданное беспокойство, что когда эти знания, мудрость придут к нам, да, вот как же быть в повседневной жизни, вот тут вопрос в этом. Поэтому о чем речь идет в нашей практике? Что нас защищает, наше несовершенство? Мы всегда будем чувствовать свое несовершенство. Что нас защищает? Наша преданность духовному учителю. Мы медитируем на его совершенство. Не на свое совершенство. Не медитируйте на свое совершенство. Неважно, совершенен или несовершенен. Если ты предан духовному учителю, ты чистый предан. Вот это пропадает. Когда его спросили, кто такой чистый предан, говорит, это тот, кто предан своему духовному учителю. Это чистый предан. Это настоящий предан. Эти несовершенства уже не будут обладать разрушительной силой, которую мы имеем. Мы будем под защитой находиться духовного учителя, его наставлений, сверхдуши в сердце, все, за нас берут ответственность высшие силы. Ахам твам сарвапапепхё. Почему? Потому что я предался. Манмана пхаваман бхактон, думай обо мне и прочее. Служи мне, поклоняйся мне, предайся мне. Бхакти мама биджанати, через бхакти только можешь познать меня, предайся мне. Но как это? Иди к гуру, спрашивай, служи, вопрошай. Служи, да. Почтение выражай. Вот метод. Это защищает наше несовершенство. Мы пользуемся авторитетом Прабхупады, не так ли? Мы же им пользуемся. Это защищает наше несовершенство. Мы цитируем Прабхупаду. Я мало что знаю, но я цитирую Прабхупаду. Я говорю, вот Прабхупада. Вот книги, вот, смотрите, вот Кришна. И в чем несовершенство? Видите, я действую совершенно. Но как только мы сосредоточимся на себе, вот тут возможны сложности. Так кто же я, совершенен или несовершенен? Сегодня был на Мангаларати, я сегодня совершенен. Завтра проспал до завтрака. Спустился на собачий уровень. Так себя чувствую. Так такой же совершенный или несовершенный? Тоже. Вот это всегда будет колебание. Если я буду на себе сосредоточен, буду нестабильным в самооценке. Если я медитирую на духовного учителя, это стабильность дает мне. Потому что его служение стабильно. Все. Гуру Парампара стабильная, прочно, фундамент. Основатель Ачарья Прабхупада, фундамент, прочно, без сомнений. Это наша гарантия.
Светом, и можете летать на этот свет и погибать. Я вот хотел поинтересоваться, насколько это благоприятно или как тут можно.
Для мошек неблагоприятно.
Для нас это же наше.
А для нас комфорт, да, можно включить эту штуку, и разум больше не нужен. Они залетают, потому что вы открываете окна и двери. Конечно, прилетят, их приглашают, они летят. Если вас приглашают, вы же зайдете, правильно, а потом стравят. Понимаете? С их точки зрения не так. Они не воры, не бандиты. Они просто их приглашают. Дверь же открыта, они летят туда. Они как дети. Они такие неразвитый разум, но они простые живые существа. Они летят, куда им нравится. А сколько двери открыли, они тоже залетят к вам в гости. А там убийца поджидает их.
Мы максимально как бы не пускаем, но они все равно проникают. Их очень много становится.
Они уже хозяйничают в доме, и все, захотели власть.
Мало того, они кусают.
Еще и кусают. Агрессора надо выгонять, я согласен. С агрессорами нужно расправляться. Но, скажем, в Майпуре, когда мы приезжали, там сейчас меньше комаров, раньше было очень много комаров, тучи. Сетки использовали. Никто там не хлопал их, не убивал, сетки под сетками спали. И нужно было спать внимательно. Потому что если вы касаетесь сетки непосредственно, он все-таки укусит вас. Вот, вы должны внимательно спать.
Сотни.
А?
Сотни в одном месте кусают.
Да, там прикоснулся к сетке, и тут сразу 100 штук. Оп, впилось туда. Вы думаете, это мое тело, это я. Они не думают, что это ваше тело, там кому-то принадлежит, говорит, моя пища. Они невинны. Вот муха летает, вы же гоняли муху, назойливо. Вы так раз, она и снова к вам. Боже мой, раздражайся, да и снова к вам. Что она делает? Она играет с вами. А вы злитесь. Они игривые, тоже веселятся, тоже живут как-то.
Не должны беспокоить комары и другие вещи. Баланс в природе наступает, соответственно. Поскольку сейчас дисбаланс, например, я был в Грузии этим летом, в Монашвили, Шал Александрович. И там горы тоже, и там красота подобная. Может быть, еще в большей степени какие-то нюансы, особенности тех гор кавказских. Я спросил, вот эти леса, там есть клещ? Энцефалит. Я говорю, у нас в горах вот весной опасно выходить. Он говорит, нет, такого здесь нет вообще. Нету. И раньше тоже здесь не было никакого энцефалита. Мы тут, я ребенком, когда приезжал, мы бегали по горам. Никто никогда не говорил про это клеща. Нарушается этот баланс. Поэтому природа наша мать, наш дом превращается в нашего врага. Вот. Думайте тоже об этом. Я понимаю, что если комар летит, вы не должны убивать его. Если он кусает, можете прихлопнуть. В шастре говорится. Вот это уже агрессор. Когда он вас кусает агрессивно, можете прихлопнуть. Сказав, Харе Кришне. Пошел. На солнце. Смотря как скажете, с любовью скажете, то освободите. Ну, то есть мы учимся любить живых существ, как-то жить, решать эти проблемы мирным путем учимся. Но люди не думают о мире, думают о комфорте, поэтому изобретают какие-то вот способы такого контроля жестокого. Во Вриндаване, если вы убиваете даже комаров из чувства на наслаждение, получаете реакцию серьезную, довольно серьезную. Недопустимо развивать такой менталитет превосходства над каким-то живым существом. Или жестокость по отношению к нему. Видите, сколько вещей? Мы говорим о комарах. Вот. А сознание Кришны связано с комарами тоже. Видите? И с чем угодно.
Я просто хотел пример привести. Там недавно один человек по Амазонке проплыл, там, не знаю, очень много километров он специально. Ну, это же смертельная такая река, там пираньи, крокодилы, змеи. Там. И он потом, когда интервью давал, он сказал, что через какое-то время, когда я слился вот со средой, сначала как-то ему приходилось там, они перестали его вообще беспокоить, то есть они его за своего приняли. Ну, это известный такой феномен, в лес приходишь, первые дни тебя кусают, а потом перестают как бы пахнуть, начинают лес. Ну, вот эта гармония, баланс нарушается, когда у людей мы как бы противопоставляем себя миру.
Я вырос на севере Сахалина, и там ягодные места. Все осени весь город туда уходит, собирать все ягоды, там их не собрать, просто все, вся земля усыпана сплошь. И вот я там вырос, но потом я уже жил на Западе долгое время, и через долгое время я приезжаю туда к матери, к сестре, и сезон ягод. Ну, поехали за ягодами, как раньше. Вспомни тоже, Сахалин, природа потрясающая, знаете, там память остается сильной, очень могущественной. Я уже оторвался от той природы, как вы видите. Вот, и мы выходим, я помню, комаров всегда было много, очень много комаров было там. Вышли из машины, посмотрели, кругом красота, знаете, такая вот нетронутая природа, там ни тропок, ничего нет, тут вот дикая такая природа, тундра, там лесополоса какая-то, там эти ягоды кругом. Особый такой дух там, такой природы, Дальнего Востока. И ни одного комара. Мы куда все комары делать? Ну и пошел там, пошел. Но они постепенно, один пришел, просто посмотрел. Смотрел и улетел. Прилетел с двумя уже комарами. Ну и так далее. Потом эта туча образовывается вокруг вас. Огромная туча комаров. Ну и там у меня капюшон, как-то там еще, эта ягода все равно привлекает, как-то отмахиваешься. Но я чувствую, меня это беспокоит, раздражает. Мне трудно с комарами. Раньше как-то я ходил по лесу, там терпел все это тут. И вдруг такая мошка. Вот ее трудно даже увидеть, знаете, вот полмиллиметра. Села, соп, на губу, По укусу чувствую, не комар, мошка. Ну так, потер, все нормально. Проходит 2-3 минуты. Губа растет, значит. Он становится больше носа моего. Ой, да, ничего себе, такого никогда не было. Ну, кусал я башка, но не было таких реакций. Дальше собираю ягоды, потом у меня появились, значит, такие синие пятна. Стали всплывать такие вспышки. Фу, как красивые такие, ну, психоделические такие. Потом земля пошла кругом. Потом отклонился за ягодой и упал в обморок. Укус машины один был. То есть, видите, я уже из той среды вышел. И она становится неприемлемой для меня. Кажется, тут невозможно жить. Но там люди целый день ходят. Никаких шишек у них нет, там ничего не раздувается. Нормально. Я когда-то тоже там ходил, собирал ягоды. Но я уже не живу там. Это чужой, чужая природа, как говорится. Не мой климат. Вот. Человек вообще должен уметь приспосабливаться к разному климату. Но мы сейчас слабее становимся. Да, все мы выяснили сегодня уже. Даже про мошек поговорим. Как-то что связано все с сознанием Кришны, как думаете? Мошкара. На улице связано с сознанием Кришны?
Да.
Сейчас Кумар говорит, связано или не связано с Кришной мошка? Значит, она по плану Кришны действует, верно? Для чего? Что дать разум нам? Ну вот, видите. Дадами будхи йогам там. Дадами будхи йогам там. Яномбая лите. Я говорит, я даю разум. Через мошку, через комаров, через других людей. Не думать, что Кришна сам лично придет и даст разум как-то, как-то вот какой-то чип вставить туда в голову и разум. Нет, вот он ситуацию создает, и вот тут разум как раз наш пробуждается. По привычке хочу убить этого комара сразу, заранее, пока он вообще не задумал что-то, верно? Но я так руку понимаю и вспоминаю, о, Кришна, нет, Кришна же есть, карма. Видите, разум, разум появился. Кришна дает разум. И так далее. Я ссорюсь с кем-то, но думаю, нет, что-то я наговорил. Я, похоже, слышал аппаратку. О, Кришна. Разум приходит, я могу оценить себя. А когда-то я не думал же об этом вообще. Какой разум? И так все понятно, зачем. Что-то изучать, менять себя. Хозяйничай, господствуй, бей кого надо. С кем надо, дружи. Все, и так уже все знаю, все понятно. Но в сознании Кришны ничего не понятно, нет. Столько ошибок оказывается на каждом шагу, столько мыслей плохих, неправильных, столько заблуждений. И я это оцениваю, это уже разум какой, уже какая самооценка правильная. И тогда я скажу, все понятно, я не совершенный, я слуга Хари Кришны, все. Это положение правильное, это духовное положение. Кришна дал разум смотреть. Преданный был сыщиком. Любую махинацию там людей подозревает, там он профессиональный. Кто что крадет, кто что там и так далее. Пришел Саня Криш, тоже начал все это, знаете, изучать. Тут кто-то что крадет, тут, ну как сыщик. Профессионал. Успешный. Приезжаю через 2 года, булочки печет. Жена говорит, я бы никогда не подумала, что мой муж такой сыщик будет печь булочки. Это мне так нравится. Это разум. Это разум. Я вижу недостатки. Это разум? Это тоже разум. Но не от Кришны. А разум, когда я вижу недостатки, но делаю хорошие вещи. Вот это Кришна. Отсутствие разума, я вижу чьи-то недостатки, начинаю бороться с ним. Это низший разум. А высший разум, я вижу недостатки. Но что нужно делать? Распространять на небе. Вот так мы должны всю жизнь прожить. Не отвлекаясь на какие-то проблемы. У нас есть задача. Вот это разум, вот он разум от Кришны. Это путь к Богу. При помощи такого разума приходим к Кришне. А материальный разум говорит, подожди, какой Кришна? Сколько проблем видишь? Тут и кризис, и то, и другое, и тут коррупция. Давай разберемся с этим сначала. Потом уже о сознании Кришны будем думать, не так ли? Это материальный рассудок. Потом завтра это все. А сейчас вот важные вещи. И никогда они не достигают цели жизни. Это иллюзия. Это Поэтому сосредоточимся на нашей позитивной духовной деятельности, трансцендентной. Мы следим за языком, что мы говорим, чтобы это было связано с Кришной, мы думаем также связано с Кришной, мы действуем связано с Кришной. Это разум. Это высший, самый чистый разум. Благотворный разум. Об этом Кришна. Это путь к Богу. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.